Стивен Дьбоски. Воображаемый друг. Посвящается лис и матерям повсюду. Благодарности. По поводу всех, кто перечислен ниже, могу только сказать, что без них не было бы этой книги. Вот те люди, которым я сердечно благодарен. Лис, Мэкси и Тео Дьбоски, Уэс Миллер, Карен Каштолник, Бен Сивир, Эмма Тахтар, Лурия Риттенберг, Лора Джорстад, Лора Черкас, Эрик Смирнов, Джефф Горин, Лора Боннер, Келси Николь Скотт, Ава Делейра, Рэнди Луденски, Джилл Блотвагел, Робби Томпсон, Стейси Джон и Дрю Даудл, Фред и Леа Дьбоски. И, наконец, Эмма Уотсон. Ею навеян финал, еще в пору съемок фильма «Хорошо быть тихоней», а также Стивен Кинг. Им навеяно все остальное. «50 лет назад. Не сходи с асфальта, они тебя не тронут, если не сойдешь с асфальта». Малыш Дэвид Олсен понимал, что ему влетит. Как только мать с отцом вернулись, стало ясно, что дело плохо. Одна надежда была на подушку, которую он запихнул под одеяло, вроде как сам в кровати лежит. По телеку такое видел, но неважно. Короче, выскользнул он из своей комнаты, спустился по ветке плюща, неловко приземлился и ушиб ногу, но не сильно. Не так, как старший брат на тренировке по футболу. Терпимо еще. Заковылял по Хейс-Роуд. В лицо дышала сырость. Вниз по склону полз туман. Малыш Дэвид Олсен задрал голову. В небе висела луна. Полная луна. Вторую ночь подряд — полнолуние. Это называется «голубая луна». Ему старший брат объяснил. Есть такая песня, под которую иногда танцевали мама с папой, когда еще жили счастливо, пока Дэвид их не напугал. «Голубая луна, ты стояла одна». В кустах послышался шорох. На мгновение малыш Дэвид Олсен подумал, что это, наверное, все тот же сон. Но нет. Понятное дело, нет. Он ведь изо всех сил боролся со сном, хотя голова раскалывалась от боли. Ему во что бы то ни стало требовалось добраться до места именно сегодня вечером. Его нагонял старый Форд Мустанг, рассекая туман светом фар и грохотом рок-н-ролла. Малыш Дэвид Олсен спрятался за столбик с почтовым ящиком. В автомобиле ржали двое парней. Во время призыва парни сплошь и рядом садятся за руль пьяными. По крайней мере, так отец говорил.
«Дэвид?»
— шепнул незнакомый голос.
«Шепнул.
Кто же его окликнул? Или померещилось?»
«Эй, кто тут?»
— спросил Дэвид. Молчание. Не иначе, как в голове зашумело. Это еще куда ни шло, а ведь могла оказаться шептунья. Не заснул на ходу, и на том спасибо. Или заснул. Дэвид посмотрел с горки вниз. У поворота на Монтерей-драйв светил здоровенный уличный фонарь. И мимо как раз проезжали те парни, увозя с собой все звуки. Тут Дэвид заметил чью-то тень. В лужице света остановился пешеход. Ждал и насвистывал. Насвистывал и ждал. А мотив звучал почти как «Голубая луна». У Дэвида на затылке волосы встали дыбом. «На углу тебе делать нечего. Держись подальше от этого типа». Чтобы сократить путь, малыш Дэвид Олсен пробирался за дворками. На цыпочках подошел к старой изгороди. «Смотри, чтобы тебя не услышали и не увидели. Ты сошел с асфальта. Это опасно». Подняв голову, он заглянул в окно, где молоденькая нянька обнималась со своим дружком, будто не слышала, как ребенок заходится плачем. Вот только плач смахивал на мяуканье. Дэвид по-прежнему был уверен, что это не сон, но поделиться ни с кем не мог. С каждым шагом такая возможность таяла. Он прополз под изгородью. Пижамные штаны облепила мокрая трава. Ясное дело, от мамы этого не скроешь. Придется самому простернуть. Ну да ладно, ему не привыкать. В последнее время он снова начал по ночам писаться в кровати. И каждое утро застирывал простыню. Не мог он допустить, чтобы мама узнала. Она станет вопросы задавать, а он и ответить не сумеет. Вслух точно не сумеет. Он двинулся дальше через рощицу за домом семейства Марука, мимо качелей, которые смастерил мистер Марука с сыновьями. После трудового дня каждого из мальчишек всегда ожидало два кругляша печенья Орео и стакан молока. Малыш Дэвид Олсен пару раз приходил им помогать. Какое объедение это Орео, особенно когда в молоко макаешь.
«Дэвид...»
Шепот сделался громче. Дэвид оглянулся. Никого. Вгляделся туда, где заканчивались строения, в темноту, рассеченную фонарем. Человечья тень исчезла. Да и самого пешехода след простыл. А вдруг он тут, за спиной? Ох, только бы не эта шептунья, только бы не провалиться в сон. Хрясь! Сзади треснула сухая ветка. Забыв об ушибленной ноге, Дэвид бросился на утек. Через лужайку Прузанцев на Кармал-Драйв, оттуда налево. За спиной хрипели псы. Подбирались все ближе. Но никаких псов не было. Одни звуки. Как сны. Как плач младенца-котенка. Погоня не прекращалась. Он прибавил ходу. Башмаки шлепали по мокрому тротуару. Шмяк, шмяк, шмяк. Не дать, не взять. Мокрые старушечьи поцелуи. Добравшись, наконец, до Монтерей-Драйв, он свернул направо. И двинулся по самой середине дороги. Как плот по реке. «Не сходи с асфальта. Тебя не тронут, если не свернешь с асфальта». С обеих сторон доносились шумы. Тихое шипение. И собачий хрип, и чавканье, и котята, и эти шепотки.
«Дэвид, сверни с асфальта. Тебя машина собьет. Иди по травке. Там безопасно».
Это был голос шептуньи. Дэвид его узнал. Поначалу голос у нее всегда приятный, как у старательной учительницы, присланной на замену. А вглядишься, от приятности не останется и следа. Одни зубы да шипящая пасть. Жуткая, как злая ведьма. Страшнее не бывает. То на четырех ногах, будто собака, то с длинной, как у жирафа, шеей.
«Хсссс, Дэвид, мама поранила ноги, ступни в кровь изрезаны. Иди-ка сюда, помоги мне».
Шептунья заговорила маминым голосом. «Так нечестно. А ей хоть бы хны. Она даже умела напускать на себя мамин вид. Один раз это подействовало, и Дэвид свернул с асфальта. А там, на траве, она с легкостью его загробастала. После этого он двое суток маялся без сна. Она утащила его в дом с подвалом и с печью. «Помоги маме, негодник!» Это уже было сказано голосом бабушки, но не самой бабушкой. Дэвид кожей чувствовал белые зубы шептуньи. «На зубы не смотри. Смотри вперед, беги, прячься в тупике. Ты сможешь сделать так, чтобы она исчезла навсегда. Доберись до последнего фонаря».
Хсс.
Дэвид Олсен посмотрел вперед, туда, где в тупике горел последний фонарь. И прирос к месту. Человек-тень вернулся. Стоял себе в лужице света. Ждал и насвистывал. Насвистывал и ждал. Сон, не сон, дело принимало скверный оборот. Но останавливаться было поздно. Дэвид сам принял решение. Чтобы добраться до места встречи, ему предстояло пройти мимо этого субъекта, прилипшего к фонарному столбу. Шептунья приближалась. Сзади. Дэвиду Олсену вдруг стало холодно. Пижама отсырела. Даже под пальтишком. Идти вперед. Больше ничего не оставалось. Быть храбрым, как старший брат. Быть храбрым, как те парни-призывники. Быть храбрым и двигаться только вперед. Один шажок, второй. «Эй!» — окликнул малыш Дэвид Олсен. Фигура не ответила. Фигура не шелохнулась. Просто делала вдох-выдох, а из этого дыхания получались облака.
«Эй, ты кто?» — спросил Дэвид.
Тишина. Мир задержал дыхание. Один башмачок малыша Дэвида Олсена коснулся светового круга. Фигура заерзала.
«Извините, мне пройти надо. Можно?»
И опять тишина. Дэвид продвинул ступню чуть дальше. Незнакомец начал оборачиваться. Дэвиду подумалось, не вернуться ли домой.
но сперва требовалось закончить дело. Иначе шептунью не остановишь. Теперь его ступня целиком оказалась в лужице света. Фигура опять заворачивалась. Как просыпающийся истукан. Вслед за ступней вся нога. Истукан поворачивался. Не выдержав, Дэвид шагнул на свет. Фигура бросилась к нему, стонала, тянула руку. Дэвид перебежал через световой круг. Фигура неслась позади, чмокала, вопила. Длинные ногти уже касались ступни, пальцы так и норовили вцепиться ему в волосы, и тут Дэвид по-бейсбольному скользнул на твердое дорожное покрытие. Порвал штаны на коленке, но об этом думать не приходилось. Главное, он выбежал за пределы светового пятна. Фигура замерла. Дэвид был уже в конце улицы, где тупик с бревенчатым домиком, куда вселилась парочка молодоженов. Малыш Дэвид Олсен старался не терять из виду обочину. Ночь выдалась безмолвной. Лишь где-то поблизости стрекотал сверчок. Ведущая к деревьям тропинка белела от небольшого клочка тумана. Дэвида охватил ужас, но останавливаться было поздно. Это ведь его решение. Нужно довести дело до конца, а иначе на шептунью не будет управы. И первым погибнет его брат. Сойдя с проезжей части, малыш Дэвид Олсен зашагал дальше, вдоль забора, через луг и в лес миссии. Часть первая. В наши дни. Глава первая. «Это мне снится?» Так подумал мальчуган, проснувшись от толчка, когда старенький Форд Универсал наехал на лежачего полицейского. У мальчика было такое ощущение, будто до этого он преспокойно лежал в своей кровати и вдруг захотел по-маленькому. Щурясь от солнечного света, он вглядывался в платную дорогу на Огайо. Августовская жара накатывала волнами, как вода в бассейне, куда его однажды свозила мама, сэкономив на обедах. «Полтора кило сбросила», — хвалилась она и подмигивала. Счастливый тогда выдался денек. Он потер усталые глаза и распрямил спину. Когда за рулем была мама, он обожал ездить на переднем сиденье. Машина превращалась в привилегированный клуб, особый клуб, где состояли только он сам и эта стройная красавица, освещенная лучами восходящего солнца. Глаз не оторвать. Кожа ее прилипала к нагретой виниловой спинке сиденья. Топ с бретелькой через шею открывал сгоревшие на солнце плечи. А под бахромой обрезанных шортов кожа оставалась белой. С сигаретой в руке мама выглядела просто шикарно, как кинозвезды в фильмах, которые они вместе смотрели по пятницам. Ему нравилось, когда на сигаретном фильтре алели следы яркой помады. Учителя в Денвере твердили, что курение — вредная привычка. Когда он передал это маме, она только отшутилась, не выпуская из пальцев сигарету. Мол, сами они вредные, училки эти. На самом деле учитель — очень важная профессия, так что забудь сейчас же мои слова, — спохватилась она. «Ладно», — ответил он. У него на глазах мама потушила сигарету и тут же закурила следующую. Так она поступала только в тревоге. А когда они переезжали на новое место, она всегда тревожилась. Ну, может, на этот раз все срастется? После папиной смерти она частенько так говорила. На этот раз все срастется. Но почему-то никак не срасталось. А теперь ему вовсе пришлось спасаться бегством. Сигаретный дым за витками плыл вверх, мимо капель августовского пота над маминой верхней губой. В глубоком раздумье мама уставилась на дорогу поверх руля. И только через минуту, не раньше, сообразила, что он проснулся. Тогда она заулыбалась. «Утро-то какое, а?» — шепнула мама. Мальчик терпеть не мог утренние часы. А мама обожала, поэтому он тоже полюбовался. «Ага, мам, отличная». Теперь он всегда говорил ей «мама» или «мам». 3 года назад она запретила ему называть ее «мамулей». Сказала, что так говорят только младенцы, а ей совершенно не хочется, чтобы ее сын застрял в младенцах. Иногда она просила его показать бицепсы, и он напрягал тощие ручонки, чтобы хоть чуть-чуть проступили мускулы. Силен, как папа на той рождественской фотке. на единственный сохранившийся. «Есть хочешь, солнце?» — спросила мама, и он кивнул. «Сейчас проедем платный участок и прямо за границей штата сделаем остановку. Точно помню, там есть закусочная. А блинчики с шоколадной крошкой можно заказать?» Блинчики с шоколадной крошкой полюбились Кристоферу еще в Портленде 2 года назад. Под их городской квартирой находилась какая-то забегаловка. И повар всегда угощал их блинчиками с шоколадной крошкой. Потом были Денвер и Мичиган, но в память врезались те самые блинчики и добрый повар, который их выпекал. В ту пору Кристофер и подумать не мог, что дядьки, папа, конечно, не в счет, бывают добрыми. «Если таких блинчиков нам не подадут, закажем простые, а для посыпки купим пачку M&M's. Договорились?» Мальчик забеспокоился. Никогда еще мама ничего подобного не предлагала, даже при переездах. Когда им приходилось перебираться на новое место, мама всегда чувствовала себя виноватой. Но и в самые виноватые дни она твердила, что шоколад на завтрак не едят. И стояла на своем, хотя сама на завтрак пила шоколадный коктейль Slim Fast для снижения веса. Нет-нет, эти коктейли шоколадом не считаются. Сколько можно повторять? Договорились, улыбнулся он и понадеялся, что это не одноразовая поблажка. На подъезде к шлагбауму мальчик выглянул в окно. Движение транспорта замедлилось, на дороге стояли скорая помощь и легковушка. Врач скорой помощи бинтовал окровавленную голову какого-то мужчины. Тот, судя по всему, разбил лоб и лишился пары зубов. Проехав чуть дальше, Кристофер с мамой увидели, что на капоте легковушки лежит олень. Один рог пробил ветровое стекло и застрял. Оленьи глаза были широко распахнуты, а сам олень вырывался и дергался, словно еще не понял, что умирает. «Не смотри», — велела мама. «Не буду», — сказал он и отвел глаза. Мама не разрешала ему смотреть на плохое. Он за свою жизнь насмотрелся на плохое сполна, в особенности после папиной смерти. Мальчик, стало быть, отвел глаза и начал изучать в зеркале мамины волосы, выбившиеся из-под косынки. Мама, правда, называла ее банданой, но мальчику больше нравилась косынка. Такие он видел в старых фильмах, которые они смотрели по пятницам. Он разглядывал в зеркале мамины волосы, а заодно и свои собственные, каштановые, как у папы, на единственной фотографии, сделанной под Рождество. Папу он помнил смутно, даже голос его забыл. Припоминал разве что пропахшую табаком рубашку да запах крема для бритья Наксзема. Вот и все. И ничто про папу не знал, но предполагал, что тот был великаном, как все отцы великаны. «Мам», — позвал мальчик, — «все в порядке?» Она изобразила веселую улыбку, а на лице застыл страх. Все тот же, что и 8 часов назад, когда она разбудила его среди ночи и велела собираться. «Быстрее!» — шепнула она. Мальчик послушался. Все свое имущество побросал в спальный мешок. На цыпочках вышел в гостиную и увидел Джерри, который отключился на диване. Внезапно Джерри потер глаза. На пальцах синели наколки. Он почти проснулся, но нет. И пока Джерри не очухался, они с мамой добежали до машины. Там была припрятана заначка. Все остальное отобрал Джерри. Под покровом темноты они уехали. Целый час мама больше смотрела в зеркало заднего вида, чем на дорогу. «Мам, а он нас не найдет?» — спросил мальчик. «Нет». Она закурила очередную сигарету. Мальчик поднял глаза на мать. В утреннем свете до него наконец-то дошло, что щека у нее красная не от румян, и на него снова нахлынуло знакомое предчувствие. Он повторил его одними губами. «Все у тебя получится». Так звучало его обещание. Глядя на маму, он думал: «Я не дам тебе в обиду». Когда он был еще совсем мелким и никчемным, такое обещание ничего не стоило. Но теперь-то он повзрослел, и руки у него не всегда будут тощими и хилыми. Он начнет отжиматься. Ради нее накачает мускулы. Он станет ее защитником вместо папы. «Все у тебя получится. Защищай маму. Ты мужчина в доме». За окном проплывал старый придорожный щит в форме краеугольного камня. Выцветшая надпись гласила: «В Пенсильвании у тебя есть друг». Наверное, мать была права. На этот раз, быть может, все срастется. Для них это уже третий штат за последние 2 года. Быть может, все сложится хорошо. Но в любом случае он не подкачает. Кристоферу было 7,5 лет.